Здравствуйте. Сегодня среда, 9 ноября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Дмитрий Волчек, познакомлю вас с событиями дня. Сегодня в выпуске. Россия решила сдать Херсон. Готов ли Киев к переговорам с Москвой? Итоги промежуточных выборов в Конгресс. Успехи республиканской партии оказались не столь радикальными. Умер Виктор Черкесов, чекист, который дружил с Путиным, но попал в опалу.
Черкесов, с одной стороны, это человек совершенно советский. С другой стороны, у него есть определенные амбиции. Он считает себя таким лидером чекистской корпорации.
Командующий российской группировкой в Украине генерал Сергей Суровикин предложил министру обороны России Сергею Шойгу отвести войска в Херсонской области на левый берег Днепра. Это будет означать сдачу города Херсон. Шойгу согласился с этим предложением. Утром поступали сообщения о подрыве мостов, находящихся на подконтрольной российским военным территории области, о гибели, по официальному сообщению российской стороны, в ДТП заместителя оккупационной администрации аннексированной области Кирилла Стремоусова, а также о переходе Снегиревки Николаевской области, где шли тяжелые бои под контроль ВСУ. Мне удалось дозвониться в Херсон до художника Михаила Рая, который, несмотря на призывы оккупационной администрации, не покинул город.
Какое-то это странное отступление. Они вроде как из города вышли, я их здесь не вижу, хотя я вижу, как часто проезжают военные машины по дорогам. То есть, может, они в самом городе уже и не дислоцируются, но они вокруг города 100%. То есть, ну, для меня это странный какой-то жест. Вот, ну, они вроде как Херсон оставили, ну ладно, они вывезли, эвакуировали администрации, они вывезли коммунальные службы. Ну, частично это был какой-то грабеж своего рода, потому что, ну, то, что здесь осталось, это такое, это 80-х годов техника, то есть такое, то, что от советской эпохи осталось немножко... такого барахла из 90-х еще, каких-то индийских автобусов пассажирских, которые уже буквально там серебристой лентой перемотаны, там на них уже можно текстуру краски разглядеть, такую, прямо как художник рисовал, там какие-то мазки уже остаются на них. Это осталось, а то, что современное было закуплено там последние несколько лет, оно вот исчезло в первый день. Ну, памятники, да, может, кто-то будет по ним грустить, но по мне оно так очень сомнительное. Художественные ценности себя представляли, может, ну, все-таки наконец вместо них какое-то искусство в городе появится. Вот сами военные, ну, я не знаю. Там, в принципе, есть точка зрения, то, что озвучивают украинские военные, это то, что они на самом деле не ушли, они просто заманивают сюда войска, чтобы нанести потери существенные, для того, чтобы максимально усложнить наступление ВСУ. Если они понесут потери, понятное дело, что это затруднит в дальнейшем ведение боевых действий. Ну, это для меня вполне вероятно, потому что они не ушли вокруг. То есть я слышал, вот на окраинах города очень много таких, ну, выходов артиллерийских, стрельбы идет, самолеты летают. То есть я не вижу какого-то вот смысла особого. То есть для меня, да, это тоже странно, почему. Ну, вот они ушли из города, но вокруг города их очень много.
А как бытовая жизнь?
Она немножечко усложнилась. Со вчерашнего дня не работает переправа, они больше не пропускают вообще людей. То есть раньше это было сложно, продукты были дорогие, потому что доставить их сюда можно было только через понтонную переправу. Со вчерашнего дня она не работает, может, даже с позавчерашнего. То есть продукты они сюда не пропускают уже. Со стороны Каховки тоже, я так понимаю, уже ничего не едет, потому что, ну, там тоже мост подорвали. И все, что здесь осталось в самом Херсоне, вот это все, что есть, и на этом как бы народ будет держаться, сколько останется, сколько надо будет.
А магазины открыты все, какие-то?
Предпринимателей. Да, магазины открыты, магазины работают. Единственное, не знаю, как все справляются, потому что последние сколько дня, 3 не было электричества. Вот буквально вот 2 суток электричества не было во многих магазинах. Я смотрю, что у некоторых вроде как появились генераторы, дизельные, бензиновые генераторы, то есть они там вроде как запустили свои холодильники, но до сих пор электричество появилось далеко не у всех. И что, ну, как бы это, я думаю, что серьезно ударит по продовольствию, потому что, как бы, если там все попортится в холодильниках, с учетом того, что ничего не подвозят, как бы, ну, то будет однозначно какой-то такой гуманитарный кризис, что-то сродни того, который был здесь в марте. Когда только вошли сюда российские войска и там разбомбили склады, все люди позакрывались, там продавало буквально несколько магазинов, здесь были очереди километровые вокруг. Сейчас, конечно, такого нету, но очевидно, что как бы продовольствие будет немножечко иссякать.
И какое же ваше представление о будущем?
Если брать в ближайшей перспективе, то в итоге он будет освобожден, но население, скорее всего, его покинет по максимуму, потому что здесь будет очень опасно. Как только российские войска идут на левый берег, они начнут сюда стрелять вообще всем, чем попало. Херсон — это будет нечто очень болезненное для них. Очень такое болезненное, как... Ну, все-таки здесь населения очень много осталось. Здесь очень много людей живет. И это те люди, которые принципиально не поддерживают Россию. Потому что, ну, коллаборанты уехали. Здесь остались те, кто ждет. Ждет ВСУ. Здесь остались те люди, которые поддерживают Украину. И они будут стоять здесь до конца. И это будет очень такая болезненная точка для них. И я думаю, что они будут стрелять всем, чем попало сюда, никого не жалея, до тех пор, покуда их не отодвинут достаточно далеко, чтобы они не доставали сюда.
Художник Михаил Рай по телефону из Херсона. Представитель российского МИД Мария Захарова объявила, что Россия готова к переговорам с Украиной с учетом сложившихся реалий. Два дня назад о готовности к переговорам с Москвой сказал в своем ежедневном видеообращении и президент Украины Владимир Зеленский, назвавший условиями таких переговоров восстановление территориальной целостности, уважение к уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится. Как отмечает американское издание «Политико», Зеленский смягчил в этом обращении свою позицию. Ранее он говорил о невозможности переговоров до смены режима в России. По данным источников «Политико», это смягчение произошло под давлением администрации президента США. Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову объяснил условия, на которых Киев может согласиться на переговоры с Кремлем.
Зеленский будет участвовать в саммите «Большой двадцатки». Это значит, что Киев получил гарантии и точную информацию, что на саммите не будет Путина?
Да нет, я надеюсь, что Путина не будет по объективным причинам, потому что, по сути, присутствие господина Путина на любом международном форуме, международном, подчеркиваю, где присутствуют демократические страны, не авторитарные или там со специфическими режимами, будет означать легитимизацию его права нарушать международное право как таковое. Да? То есть, поэтому мы надеемся, что G20... Все лидеры неформально, ну, я имею в виду те, которые придерживаются демократической позиции, риторики, они точно сказали, что не совсем готовы, мягко говоря, разговаривать с человеком, который дает приказы бомбить мирные города в 21 веке. Это с одной стороны. А с другой стороны, безусловно, господин Зеленский должен будет заявить все позиции Украины. И, кстати, для того, чтобы снять вот эти спекуляции относительно переговорного процесса как такового в том числе. И, безусловно, эта площадка крайне важна для обозначения собственных позиций, позиций Украины.
Политика пишет, что Зеленский в понедельник не напомнил о категорической позиции Киева, что переговоры с Путиным невозможны. В Украине даже закон, собственно, принят, который запрещает такие переговоры. Можете объяснить? Газета не ошибается, предполагая, что позиция все-таки Киева смягчилась после таких негласных просьб Вашингтона?
Я не совсем понимаю, что значит смягчилась. Есть серьезные вещи, а есть какие-то, знаете, такие вот мы где-то там что-то, как бы типа кремлеведение, да, было такое, или советология, да, была такая дивная наука еще во времена Советского Союза у западных стран. Смотрите, давайте здесь очень точно расставим акцент. Российская сторона, естественно, не предлагает никакого мирного переговорного процесса. Это очень важно понять. Российская сторона пытается так и иначе зафиксировать ультимативно свои требования, среди которых главное требование — это типа не атакуйте нас больше и дайте нам возможность зафиксироваться на территориях, которые мы временно оккупировали, в том числе после вхождения вот следующего этапа войны, вхождения с 24 февраля на территорию Украины. То есть Россия не хочет переговоров. Вот это нужно понять. Просто мы используем термин «переговоры», а на самом деле Россия хочет, чтобы все-таки ультимативно что-то исполнили. Господин Зеленский, в свою очередь, фиксирует базовые переговорные позиции Украины, одна из которых звучит очень четко. Вышли за территорию Украины до международно признанных границ, покинули все оккупированные территории. Это базовое начало переговорного процесса как такового. И следующие пункты тоже важные, которые четко определяют компенсации, возможность получения людей на трибуналы, ну, имеется в виду военных преступников, на трибуналы, возврат России к международному праву, о чем я только что говорил, как таковому. И, соответственно, те или иные гарантии безопасности для того, чтобы подобные конфликты на постсоветском пространстве не возникали. Это даже более широкое понятие, нежели просто гарантия безопасности только для Украины. Для всего континента гарантия безопасности. То есть это позиции основные. Безусловно, мы понимаем, что вот как только Россия покинет территорию Украины, соответственно, переговорный процесс может начаться. Нас не интересует внутренняя структура. Это маленький вопрос, да? Внутренняя структура политики Российской Федерации. То есть, ну, я имею в виду, кто, какие позиции будет занимать. Но мы считаем, что по мере того, как конфликт будет финализироваться и Россия будет проигрывать в военном смысле, естественно, какие-то изменения в политической инфраструктуре самой Российской Федерации будут в любом случае происходить.
Михаил, при этом вот на этой неделе «Ля Република» писала, что Украина могла бы, по ожиданиям, опять же, Белого дома, начать переговоры после освобождения с Херсона, с позиции сил. Вот этот вариант, если я правильно понимаю ваши слова, он невозможен. После освобождения Херсона или еще какого-то одного города, или нескольких, собственно, до того момента, пока все российские войска не покинули территорию Украины, переговоры невозможны.
Смотрите, тут же не вопрос переговоров. Еще раз, переговоры — это же конкретная вещь. То есть, когда стороны понимают компромисс как таковой. Да? Вот мы, например, считаем начальной переговорной позицией российские войска должны покинуть территорию Украины. Это очень четкая базовая позиция. Россия считает, что она захватила часть территории, и она будет настаивать на двух вещах. Вот две вещи. Это невозможно поле для компромисса. Россия будет настаивать, либо признайте, что мы имеем право, убив там большое количество ваших людей, вот эти территории теперь считать своими. Но вы не признаете это, тогда давайте мы все-таки временную приостановку огня сделаем. За это время мы, Российская Федерация, будем проводить тренировку мобилизованных, накапливание ресурсов. Вот сегодня господин Патрушев объявился уже в Тегеране. Соответственно, мы попытаемся еще где-то найти баллистических ракет, то есть как-то усилить свою истощенную ракетную программу. Мы где-то возьмем еще дронов и через каких-то там 2-3 месяца продолжим опять атаковать вашу территорию. Вы понимаете, где здесь находится переговорная позиция России? То есть, безусловно, нужно быть нелепым или глупым для того, чтобы согласиться на переговорный процесс как таковой, понимая, что ты не признаешь территорию. Ну, безусловно, мы не можем признать территорию Украины, оккупированной сейчас Российской Федерацией, российской. Это нонсенс, потому что мы получим просто удлинение военного цикла как такового. И второе, зачем нам временное прекращение огня? Для того, чтобы Россия могла провести до комплектования своих частей, дотренировать своих мобилизованных, дособирать где-то по миру, там, в Северной Корее, в Иране в том же, или еще в каких-то странах оружие, и с новой силой начать следующий этап, и при этом говорить уже всем, смотрите, ну мы же предлагали Украине мир, мы же предлагали мирные переговоры. Ну то есть Россия же не будет говорить, что мы предлагали Украине отдать ей в безапелляционном тоне отдать нам территории и признать свою капитуляцию. Ну, как бы это немножко странно, действительно. И Херсон не является той точкой, после которого переговорный процесс будет действительно возможен. Еще раз подчеркиваю, Россия хочет обратно зафиксировать себя в Запорожской атомной электростанции, зафиксировать себя в Северо-Крымском канале, зафиксировать себя на левом берегу Херсонской области для того, чтобы типа обезопасить Крым и так далее. Но, понимаете, это нонсенс говорить о серьезном переговорном процессе после Херсона, после освобождения, после Луганска освобождения и так далее. Нет, только четко президент Зеленский четко обозначает, покинули территорию Украины, после этого, естественно, переговорный процесс возможен.
Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк. В Соединенных Штатах прошли промежуточные выборы в Конгресс, на которых избирались все 435 членов Палаты представителей и 35 членов Сената. Во многих штатах также избирались губернаторы и члены местных законодательных собраний. Слово нашему нью-йоркскому корреспонденту Юрию Жигалкину.
Ранним утром в среду, через несколько часов после закрытия избирательных участков по всей стране, об окончательных результатах выборов в Сенат и Палату представителей можно было лишь гадать. Очевидно было, что наиболее дерзкие надежды республиканцев, например, на победу на выборах сенаторов от либеральных штатов Орегон и Вашингтон, не осуществились, несмотря на резкий рост популярности кандидатов-республиканцев накануне выборов. Расстановку сил в Сенате могут определить результаты голосования в Джорджии. В Джорджии разрыв между кандидатами составлял меньше процента после подсчета 90% голосов. Не исключено, что для определения победителя в Джорджии придется проводить дополнительное голосование, как это случилось на выборах 2020 года. Ситуация в Палате представителей была более предсказуемой. Республиканцы, как и ожидалось, получат большинство мест в Нижней Палате Конгресса. По прогнозу газеты New York Times, они опередят демократов на 15 депутатских мандатов, получив 225 мест в Палате представителей. Пессимизм относительно экономической ситуации и тревога по поводу инфляции в Соединенных Штатах стали, судя по опросам, главными факторами для избирателей при выборе кандидатов на этих выборах. Эти факторы действовали против кандидатов от Демократической партии, сосредоточивший и исполнительную, и законодательную власть в стране в своих руках в последние 2 года, и, соответственно, несущий в глазах избирателей ответственность за дорогой бензин, мясо и другие продукты. Из обнародованных газетой Wall Street Journal в день выборов результатов опроса следует, что 71% опрошенных считает, что экономика страны движется в неверном направлении. 54% респондентов говорят, что экономическая политика администрации Байдена способствовала негативным тенденциям в экономике. В последние недели и дни перед выборами кандидаты-республиканцы в своих агитационных роликах методично убеждали избирателей, что инфляция – результат почти 2-триллионного пакета экономического стимулирования, одобренного демократическим большинством Конгресса в прошлом году без единого голоса республиканцев. А дорогой бензин – это продукты, враждебные по отношению к нефтяной индустрии, политике администрации Байдена, препятствующие увеличению нефтедобычи в стране ради ускоренного перехода к возобновляемым источникам энергии. Ответ демократов наиболее очевидно сформулировал президент Джо Байден за неделю до выборов, объявив во время выступления перед избирателями о том, что ставкой на этих выборах является сама демократия. Джо Байден напомнил о событиях 6 января 2021 года, когда толпа сторонников президента Трампа ворвалась в здание Конгресса в попытке остановить сертификацию результатов президентских выборов. Байден предупредил, что более 300 республиканских кандидатов на разные должности на этих выборах подвергают сомнению исход выборов 2020 года, что их цель – изменить избирательный процесс, чтобы лишить американцев возможности голосовать. Проблема для демократов заключалась в том, что, хотя судьба американской демократии заботит большинство американцев, 70% согласно социологической службе Pew, 79% считают, что экономические трудности – главный сейчас вызов для Соединенных Штатов. Следующий, наиболее заметный для демократов предвыборный приоритет – защита права женщин на аборты – находится лишь на 9-м месте в списке приоритетов американцев, ниже проблем, связанных с высокой преступностью и дороговизной горючего. Результаты этих выборов могут определить не только расстановку политических сил в ближайшие 2 года до президентских выборов 2024 года, но и более глубокие политические тенденции в стране. Одним из самых популярных вопросов, задаваемых комментаторами накануне выборов, был вопрос, станем ли мы свидетелями красной волны, подавляющего преимущество республиканцев, или это будет характерное для промежуточных выборов волнение, когда партия власти по традиции теряет некоторое количество мест в Конгрессе. Поводов для оптимизма у республиканцев было немало. Например, в Орегоне впервые за 4 десятилетия и в Нью-Йорке впервые за 2 десятилетия демократическим кандидатам в губернаторы реально угрожали кандидаты-республиканцы. Критики ставили в вину губернаторам обоих штатов прежде всего рост преступности, который, как они убеждали избирателей, стал результатом безрассудного решения демократов снизить наказание за так называемые мелкие преступления. В Орегоне, например, среди прочего, это наличие небольших доз тяжелых наркотиков. А в случае Нью-Йорка отмена системы денежных налогов за выпуск из-под ареста до суда обвиняемых в грабеже, воровстве, нападении, в ходе которого не было причинено значительного ущерба здоровью. Губернаторы-демократы в Орегоне и Нью-Йорке, впрочем, устояли под натиском республиканцев. Важными, по словам комментаторов, были выборы в Южном Техасе и Южной Флориде, где значительный процент электората составляют выходцы из Латинской Америки. Они традиционно голосовали за демократов, которые рассматривали эту группу как свою будущую политическую базу. Но выясняется, что латинос далеко не всегда приветствует поток нелегальных мигрантов, резко возросший после прихода администрации Джо Байдена в Белый дом из-за ослабления охраны южной границы США. Республиканцы, например, одержали во Флориде полную победу, победив и на губернаторских выборах, и на выборах в Сенат и Конгресс. Переход большинства в Палате представителей республиканцам обещает ощутимые проблемы для президента Байдена и демократов, которые фактически лишатся возможности проведения законодательных инициатив в Конгрессе. Мало того, республиканцы-конгрессмены обещали начать расследование коммерческой деятельности сына президента Хантера Байдена, особенно его связи с компаниями в Украине и Китае, которые принесли ему значительные прибыли благодаря семейным связям. По крайней мере, так утверждают республиканские критики президента.
О выборах в США рассказывал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». На 73-м году жизни умер известный чекист Виктор Черкесов. Он работал в КГБ в Ленинграде и вел дела многих диссидентов, а потом руководил управлением ФСБ по Санкт-Петербургу. Вот что в эфире «Радио Свобода» в 2007 году говорил историк ленинградского самиздата, бывший политзаключенный Вячеслав Долинин. Черкесов был его следователем.
Это Таким словом, мы познакомились в июне 82 года, когда я был арестован по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде. Товарищ Черкесов очень старался для того, чтобы накопать на меня как можно больше материала, ведь чем страшнее я выгляжу как враг советского режима, тем, значит, больше ему звездочек положит. Это не интеллектуал, образованием не блещет. Чувство юмора, ну, самое примитивное. Он меня допрошел, он, как хорошо сказано, трепетен при появлении начальства. Но ведь когда дошло до дела, когда в августе 91 года рухнула советская власть, Черкесов уже не стал на ее защиту. Он ушел в кусты. Вместо того, чтобы защищать коммунистическую партию, верности которую клялся, он на себя, кстати, называл солдатом партии. Ну и что он сделал для защиты своей партии?
Черкесов переехал в Москву и стал заместителем директора ФСБ, когда службу возглавил будущий президент Путин, работал в его предвыборном штабе. Путин познакомил соратника с будущей второй женой, журналисткой Натальей Чаплиной. Черкесова называли важным членом команды Путина. После избрания Путина на пост президента он стал его полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе. В 2003 году возглавил новую федеральную силовую структуру «Госнаркоконтроль». В 2006 году по поручению Путина служба включилась в расследование дела о масштабной контрабанде с участием силовых структур, так называемое «дело трех китов». Черкесов предал гласности информацию о противоречиях среди руководителей силовых структур, опубликовав в газете «Коммерсант» статью «Нельзя допустить, чтобы воины превратились в торговцев». В этой статье он оправдывал усиление выходцев из КГБ во власти и призывал их прекратить войну. «Падая в бездну, постсоветское общество уцепилось за чекистский крюк и повисло на нем», — писал он. «А кому-то хотелось, чтобы оно ударилось о дно и разбилось вдребезги». Вот что после публикации этой статьи в 2007 году говорил в эфире «Радио Свобода» исследователь деятельности российских спецслужб Андрей Солдатов.
Черкесов, с одной стороны, это человек совершенно советский. С другой стороны, у него есть определенные амбиции. Он считает себя таким лидером чекистской корпорации. И он пытается представиться этим лидером, имея амбиции на или возглавить самую главную спецслужбу, то бишь ФСБ, или пойти еще выше. У меня такое ощущение, что Владимир Путин, он часто слышит того человека, который приходит последним к нему в кабинет. Последний раз такие войны вообще шли в России в 95-97 годах, когда воевал тоже тогда ФСБ и ФАПСИ. И тоже были аресты, тоже были обвинения в разных историях. Ну, в общем, воевало два ведомства. Воевали они за доступ к уху президента, тогда Ельцина, который уже был, понятно, слаб. Вот. Ну, вот такая была большая война. А с тех пор войн не было, и, собственно, там ведомства разгонялись по-тихому, а вот новая такая компроматная война, ну, вот, считайте, спустя больше, чем 10 лет. Я, насколько понимаю, что ситуация двойственная. То есть, с одной стороны, здесь есть война между ведомствами за то, кто там будет контролировать блок спецслужб, а с другой стороны, есть совершенно четкие экономические интересы двух ведомств, потому что, как бы, Черкесов не пытался выставить себя таким рыцарем чекизма без страха и упрека, но все-таки госнаркоконтроль. А ведомство уж с очень неоднозначной репутацией. Мы видим, что это ведомство пытается контролировать различные рынки. Вообще часто это происходит со спецслужбами, когда просто с помощью различных средств, там, ну, в самом лучшем случае это лицензирование или сертификация, пытаются захватить контроль над совершенно коммерческими рынками. И здесь происходит то же самое.
Путин прокомментировал статью в «Коммерсанте» так: «Выносить такого рода проблемы в СМИ считаю некорректным. Если кто-то действует таким образом, предъявляет такого рода претензии о войне спецслужб, сам сначала должен быть безупречным». Весной 2008 года президент Медведев снял Черкесова с должности главы ФСКН и назначил главой Федерального агентства по поставкам вооружений. Летом 2010 года Черкесов был отправлен в отставку без перевода на другую работу. Тема обзора блогов, которые вы можете прочитать на нашем сайте свобода.орг, «Возвращение Ксении Собчак в Россию». Аля Пономарева, редактор рубрики «Цитаты свободы», подготовил этот обзор. Аля, добрый вечер. Что же думают блогеры о возвращении Собчак?
Добрый вечер. С возвращением Собчак в Россию возобновились споры о том, можно ли считать ее деятелем оппозиции. Блогеры-лоялисты отвечают этот вопрос положительно, хотя и с оговорками. В условиях, когда пространство зачищено до белой кости, даже Собчак выглядит оппозиционером, пишет Анатолий Несмеян. Она искала возможность приехать, ей неинтересно за границей. С учетом того, что все остальные заседают и проводят бессмысленные сборища в Вильнюсе и Варшаве, Собчак в России. Этим она повышает свои шансы. Поэтому из эмиграции ее травят и булят, пишет Кирилл Шулика. Оппозиционным комментаторам такая идея кажется смехотворной. Некоторые задаются вопросом, почему все-таки Ксения Собчак вернулась в Россию. Многие до сих пор уверены, что ее отъезд был частью хитрой схемы по ее внедрению в оппозиционную среду за границей. Сценарий подвигов явно сочиняют они с Богомоловым. Бежала от репрессий, в кавычках. Притащилась пешком на родную землю, чтобы быть с народом. Тут нельзя ни на частном самолете, ни на Майбахе. Только пехом. Главное – обеспечить армию репортеров в нужных местах, пишет Наталья Радко. Спецоперация «Косим» под преследуемого критика режима провалилась. Занесли, как водится, и «Нью-Йорк Таймс». Но никто не поверил, пишет Григорий Сапов. Очень многие комментаторы уверены, что Собчак получила какие-то гарантии безопасности от Кремля. Возвращение Собчак свидетельствует лишь о том, что семейно-клановое сообщество, даже преобразовавшись в диктатуру, остается семейно-клановым. Собчак – кремлевская креатура. Каждый, кто продолжает с ней сотрудничество, обслуживает режим, пишет поэтесса и оппозиционный политик Алина Витухновская. А вот что пишет заместитель председателя «Московского яблока» Кирилл Гончаров. «Я, наконец, понял, что в ней самое отвратительное, хоть я и против ее травли. Кулуарность. Имея мощнейший медийный канал имени себя, она не комментирует свой приезд-неприезд. Потому что ее возвращение – результат личных договоренностей с теми, кого публично она критикует, а признать не может. В этом ее отличие от всей остальной оппозиции, если ее вообще можно хоть на секунду поставить в оппозиционный ряд». Украинский журналист Виталий Портников пишет. Ксения Собчак вернулась в Россию, еще раз продемонстрировав, что в путинской России есть семьи и люди, которые способны обеспечить личную безопасность даже на фоне арестов ближайших сотрудников. Главное условие – личная близость к правителю. Самую оригинальную версию выдвинул провластный политолог Сергей Марков. Он пишет, возвращение Ксении Собчак в Россию, оказывается, было даже делом государственной безопасности. Оказывается, СБУ завела на нее дело и должен был быть выписан ордер на ее арест. По этому ордеру она была бы арестована сразу в Прибалтике и передана в СБУ. Там, в застенках СБУ, Собчак оказалась бы под пытками и, вероятно, сдала бы много важной информации о личном окружении Путина. А СБУ и британская разведка потом использовали бы эту информацию для подготовки покушения на Путина и подготовки государственного переворота в России. Вот от этого и вернули Собчак и спасли от пыток СБУ. Соратник Алексея Навального Георгий Албуров отмечает, что если бы власти хотели преследовать Ксению Собчак как оппозиционерку, они легко нашли бы для этого повод. Например, то, что у нее есть израильский паспорт. Албуров напоминает, что за неуведомление о наличии второго паспорта завели дело на Леонида Гозмана, а Петра Верзилова даже объявили в розыск.
Об откликах блогеров на возвращение Ксении Собчак рассказывала Аля Пономарева. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Над выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Всего доброго.
Студия подкастов «Радио Свобода».